Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Священном Писании есть такие страшные слова. Без всякого преувеличения Господь говорит: от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. То есть то, что мы сами говорим, своими собственными устами произносим, это будет нам либо в осуждение, либо в оправдание. И не нужны никакие дополнительные по отношению к нам требования, вот нежели то, которое только что прозвучало. Мы сами своими собственными устами, своими собственными руками созидаем для себя либо блаженную вечность, которую Господь раскрывает каждому из нас навстречу идущему к Нему, либо своими собственными устами, своими собственными поступками, делами и руками мы творим, созидаем для себя вечную погибель. Вот в этом смысле эти слова очень страшные. Страшные еще и потому, что порой бывает боязно и даже страшно проповедовать Слово Божие. Вот, казалось бы, в данном случае, в смысле приведенных евангельских слов по поводу оправдания или осуждения от своих собственных слов, по преимуществу мы думаем и говорим, и вкладываем смысл таков, что мы говорим очень много гнилых, скверных, лукавых, лицемерных, злобных слов. Это, конечно же, имеет прямое отношение к сказанному. Но и даже если мы проповедуем Слово Божие, это касается не только священников, это касается каждого из нас, каждого христианина, потому что все мы по апостольскому глаголу являемся царственным священником. Все мы являемся без какого бы то ни было преувеличения в масштабе своей человеческой личности апостолами, поскольку каждого из нас Господь посылает на проповедь Евангелия, может быть, не в том масштабе, в каком это делалось и осуществлялось апостолами, учениками Христовыми, но в том пространстве, которое мы с вами, дорогие братья и сестры, занимаем, мы должны и обязаны быть апостолами, проповедниками Евангелия, Слова Божьего. И не только словами, но и самою жизнью. Это очевидно. Так вот, когда мы говорим правильные, важные, главные в жизни слова, но при этом сами не соответствуем им и не следуем им, от этого становится страшно, потому что слова сегодня, ставшие как бы заглавием нашей сегодняшней беседы, они могут оказаться осуждением всем нам. Мы говорим очень верные, правильные, вдохновенные, спасительные слова другим людям, но сами и перстом единым не двигаем для того, чтобы себя самого изменить. И вот от этого становится очень-очень страшно. Сегодняшнее евангельское повествование тоже в этом смысле очень требовательно. Опять мы слышим о том, о чем говорит нам Церковь по меньшей мере дважды в год, воспоминая того юношу, который приступил ко Христу и спрашивал его о том, что ему сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Действительно, вот в сегодняшней евангельской интерпретации в устах святого евангелиста Луки мы слышим о некоем человеке, который приступил ко Христу, а евангелисты Матфей и Марк, которые тоже повествуют об этом же самом событии, они даже уточняют возраст этого человека. И очень, мне кажется, важно, они называют его юношей. То есть молодой человек озабочен очень серьезным вопросом, что ему сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Это похвально, потому что, к сожалению, за небольшим исключением молодые люди меньше всего размышляют и думают о том, что им сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Это уже более зрелый, осознанный человеческий возраст предполагает некие размышления, поскольку уже есть опыт прожитой жизни, есть какие-то сделанные жизненные ошибки, быть может, ошибки непоправимые, и прочее, что позволяет человеку всерьез и по-настоящему задуматься о своей жизни, о своей участи в этой жизни. и о дальнейшей своей судьбе, не только ограничивающейся чертой, именуемой смертью, но и тем, что ожидает человека за порогом этого таинственного предела. Но здесь юноша приступает ко Христу и задает столь серьезные и глубокие вопросы. Господь отвечает ему: соблюдай заповеди, и будешь наследовать жизнь вечную. Какие торопливо спешит, как бы даже уже в этом чувствуется некая в этой поспешности, некая самоуверенность и вместе с тем самооправдание. Какие заповеди, как будто он не знает. Вот если мы с вами несколькими строками ранее прочитаем вот то, что предшествовало сегодняшнему литургийному евангельскому повествованию, то мы прочитаем с вами о том, что это происходило на берегу Генесарецкого озера, и детки приступили ко Христу, а ученики стали препятствовать им и, ну, как бы оттеснять детей, говоря: не мешайте, да, учителю. А Господь сказал: не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. То есть Господь уже ответил на этот вопрос: что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Будьте как дети. В каком смысле? Не по уму, не по развитию. Конечно же, не об этом мы говорим, и не об этом говорит Христос, а по простоте своего сердца, по чистоте своих помыслов, по незлобивости, по умению и готовности прощать всем и все. Как это умеют только лишь дети делать, в отличие от нас, взрослых. Ребенка можно несправедливо наказать, и он через 5 минут уже забыл об этой обиде. Он уже об этом не помнит. Он опять так же пристает к нам со своими вот этими бесконечными вопросами и так далее, и так далее. То есть всем нам это знакомо. Но почему-то мы, люди взрослые, состоявшиеся, мы не можем позволить себе вот такой простоты. Мы можем таить обиду в течение многих и многих лет. Нам ведь какой-то человек близкий нам, ну я не знаю, какое-то замечание сделал, причем очень робко, быть может даже деликатно, и мы можем эту обиду держать целыми годами. Мы будем, может быть, разговаривать, там, искусственно улыбаться, это в лучшем случае. И при этом помнить, как неким камнем держать в своем сердце эту обиду. Вот поэтому Господь говорит и отвечает: будьте как дети, не препятствуйте детям приходить ко мне. Поэтому этот юноша, он слышал только что произнесенные Господом слова, но однако же он вопрошает, и в этом кроется некое, наверное, какое-то тоже лицемерие, потому что этот юноша, он, наверное, рассчитывает на некую похвалу со стороны Господа, потому что Господь ему говорит, как уже об этом было сказано: соблюдай заповеди. Какие, поспешно спрашивает юноша. Господь терпеливо перечисляет основные, по крайней мере, заповеди Моисеева закона: не убивай, не прелюбодействуй, чти отца и мать своего, не кради и прочее. Он говорит: я все это от юности своей исполнил. Заметьте, юноша, который говорит, что он от юности все исполнил. Ему бы впору было бы сказать, что я от юности еще не начинал ничего доброго в своей жизни делать. Но он уже все исполнил с готовностью, с поспешностью. Но это, наверное, тоже какое-то свойство юности, вот такая эмоциональность, порывистость, ну, такой максимализм, может быть, некая такая опрометчивость в суждениях. Я все это выполнил. Тогда Господь говорит ему: ну если ты хочешь быть совершенным, тогда продай свое имение, которое ты имеешь. А юноша был богатым человеком. И раздай его нищим, и ты будешь совершенным, следуя за мною, и будешь иметь наследство в Царстве Небесном. И вот этот юноша как бы споткнулся об эти слова, которые произнес Христос. И он с печалью отошел от Христа, ему уже нечего было спрашивать у Господа. Он услышал ответ, на который меньше всего рассчитывал, и ушел прочь от Господа. А Господь с грустью смотрел на этого юношу и говорил: как трудно богатым войти в Царство Небесное. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко. Мы уже много раз с вами обращали внимание на эти совершенно, ну, какие-то невообразимые противопоставления. Маленькое игольное ушко, как некая, ну, совершенно ничтожная малая величина, и огромный двухгорбый верблюд, ну как это сопоставимо, как это возможно? Ну, правда, объясняют еще по-другому. Это евангельское место, верблюдом называли, это вот игра слов, так сказать, вот этимологическая игра слов, так сказать, вот именно этим словом называли вот такой толстый канат, которым связывали какие-то, так сказать, там пришвартованные судна. Ну и тоже абсолютно несопоставимые величины. Тут-то какую-то тоненькую ниточку, и то нужно вот сколько раз там промахнувшись, вдеть в это игольное ушко. А здесь канат тоже совершенно несопоставимая величина. Или тоже вспоминают в этой связи одну из таких лазеек в Иерусалимской стене, называемая даже это не ворота, а просто некая калиточка такая, знаете, вот такая расщелина, которую тоже называли игольное ушко. Кто был на Святой Земле, то наверняка вот показывают там, где это место и оставшееся это пространство, вот такое, куда, ну, человек чуть-чуть, быть может, такой солидной комплекции, может быть, даже и не протиснется, понимаете? Поэтому для этого нужно быть очень худощавым человеком. Да. Почему? Потому что ворота закрывались на ночь во избежание разбойников, там, каких-то нападений, и поэтому оставлялось какое-то вот это так называемое игольное ушко, вот такой небольшой лаз в этой стене, куда можно было по необходимости исключительной кому-то пройти и выйти. Но уж тем более вьюченным животным, которые приходили с товарами всевозможными с разных мест в Иерусалим для торговли, это было сделать немыслимо и невозможно. Неважно, что бы мы ни имели бы под этим игольным ушком, это все равно говорит о невозможности того, чтобы человеку, обремененному страстями, какими-то ненужными жизненными приобретениями, войти в жизнь вечную. Вот об этом Господь говорит: с печалью и грустью, смотря вслед удаляющегося юноши. Тогда ученики в недоумении говорят: «Господи, а кто же тогда может спастись?» На что Господь отвечает: «Человеком это невозможно, но Богу возможно все». И вот тем самым Господь оставляет надежду и упование всем нам, что сколь бы мы ни были бы в силу своей житейской суеты, занятости, многозаботливости, удалены от Господа, все равно спасение наше зависит не от нас с вами, а от Господа милующего, Господа спасающего. Порицается в этом евангельском повествовании там, где Господь говорит о невозможности, или вернее не сказано «невозможно», а сказано, как трудно войти богатому в Царство Небесное. Трудно потому, что человек обременен всеми этими житейскими попечениями, и он меньше всего размышляет и думает о самом главном. Обратите внимание, дорогие братья и сестры, в Евангелии есть несколько таких мест, где мы именно слышим о богатстве как о главном препятствии, которое мешает человеку познать и войти в радость Господа своего. Обратите внимание, вспомним притчу о богаче и Лазаре. Мы вспомним недавно вспоминаемую нами притчу о безумном богаче, который говорил: «Душа, ешь, пей, веселись, ибо на многие годы у тебя богатство». Сегодня Господь богатому юноше тоже говорит примерно те же самые слова: «Как трудно войти богатому в Царство Небесное». Ведь о них ничего не сказано плохого, что они были разбойниками, какими-то распутниками, развратниками, ворами, убийцами. Ничего подобного. Просто они жили праздно. И ни о чем другом в своей жизни не помышляли. Самое главное, содержание их земного существования заключалось прежде всего в земных приобретениях. Мы скажем: ну к нам это уж никакого отношения не имеет. Мы никакие отнюдь не богачи. Но ведь можно быть богатым чем угодно, и вовсе не обязательно быть, там, иметь какой-то, я не знаю, там, какой-то счет в швейцарском банке и так далее. А можно быть богатым какими-то привязанностями и страстями земными, без которых человек не может представить своего земного существования. И вот это очень страшное. Почему в самом начале было сказано, вот в начале нашей беседы, что действительно от слов своих можно осудиться и от слов своих можно оправдаться. Ведь если честно, по-настоящему спросить каждого из нас, вот мы поставим себя вот просто мысленно на некое мгновение на место этого юноши и спросим у Господа, что мы наверняка делаем в своей жизни. И однажды мы этот сделали выбор, потому что мы все с вами находимся в храме Божьем, а может быть и не единожды мы спрашивали себя, свою совесть, своих близких и Господа. Бывают такие моменты, когда человек говорит, не зная Господа, не веруя в Него, но чувствуя духовный голод, он говорит, Господи, если Ты есть, откройся мне, ну покажи мне путь, который способен мою жизнь наполнить настоящим, подлинным, невымышленным содержанием. Действительно, Господь открывает человеку. И вот если, то есть мы в своей жизни милостью Божией на этот вопрос когда-то ответили, спрашиваешь, или вернее, Господь нам ответил на этот вопрос, что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную, соблюдая заповеди. Это общий ответ для всех. Иди путем исполнения заповедей Христовых, и ты будешь наследником вечной жизни. Мы все это прекрасно знаем, и потому-то мы здесь, в этом храме находимся, потому-то мы сюда приходим, ища правды Божией, ища того, чтобы наша душа ничего иного, кроме этого самого главного, искомого, не искала в этой жизни. Ну и вместе с тем, если вот нас в теперешнем нашем состоянии сейчас вот поставить на место этого юноши и позволить себе этот вопрос Христу задать не праздно, и Господь скажет, оставь все, что у тебя здесь есть на земле, оставь и следуй за мною, забудь обо всем. Это будет очень трудно сделать. Потому что слишком многое нас привязывает к земле. Очень много вещей, которые на самом деле не нужны абсолютно, но при этом они связывают нас некой порабощенностью к себе. Я прошу прощения, я рискую показаться очень легкомысленным, но я приведу вам некую притчу, которую в простонародье называют по-другому, называют анекдот. Но это притча назидательная. Вот умирает человек, то есть она может показаться смешной, наверное, она как бы она таковой и есть, но если бы не было очень грустно, по сути своего содержания. Умирает некий богатый человек, раньше вот не так давно, мы все помним, их называли новыми русскими, да, вот эти. Вот такой, а сейчас олигарх умирает и видит две дороги, одна Царству Небесному, другая в ад. И он абсолютно даже не раздумывая, такой твердой поступью, чеканным шагом идет к Царству Небесному. А некий небесный привратник его спрашивает, а вы кто, простите? Да как же, я вот Иван Иванович Иванов, вы должны меня знать, знаете, столько денег на храмы жертвовал. Я там смотрит этот привратник, в списках такой не значится. Да как это не значится? Я здесь, меня все знают, вы, пожалуйста, там пойти узнайте. Возвращается этот привратник, говорит, вы знаете, нет, вам не сюда, вам туда. Да как же, я столько денег жертвовал. А не беспокойтесь, деньги мы вам вернем. Вы понимаете, никому там эти деньги не нужны. И не это является определяющим для спасения своей души. Если человек считает, что, то есть, подает для того, чтобы потом получить некое воздаяние за это, то лучше бы не подавать вовсе. Не нужны вот такие подаяния, потому что все это делается ради Христа, ради Господа. Так вот, вы знаете, лучше действительно не быть ни богатым, ни даже быть таким жертвователем щедрым, да, и при этом иметь некое собственное мнение, что он на что-то имеет право. Дело в том, что Царство Небесное – это то место, на которое никто никаких прав не имеет. Только лишь по дару Христа, по Его неизреченной любви мы можем с вами войти в Царство Небесное. Никакими такими заслугами своими собственными мы никогда не способны будем достойны быть этого Царствия Небесного. И только лишь по дару Христа, повторяю и подчеркиваю, по Его бесконечной любви к нам, Господь отверзает нам врата вечности и Царствия Небесного. И поэтому этот юноша с грустью отошел. Он считал, что он имеет на что-то права. Он считает, что он чего-то уже заслуживает и достоин, потому что он исполнял заповеди, и он многое поусердствовал от юности своей, как сам об этом свидетельствовал, для того, чтобы иметь Царство Небесное. И вопрос-то самый не потому задавался, что он действительно искал ответа на него, а потому что он искал похвалы от Господа, говоря, видимо, предполагая, что Господь ему скажет, ну что ты, тебе ли об этом спрашивать? Ты уже столько добродетелей в своей жизни сделал. Войди в эту радость Господа своего. Ничего подобного. Если хочешь быть совершенным от всего здесь, на земле тебя связывающего, откажись. Отвергнись и следуй за мною, и вот тогда будешь иметь наследство на небесах, говорит Христос. Всем нам, не только этому юноше. А мне хотелось бы сегодня как бы два очень разных евангельских эпизода совместить в одно целое. Мы ведь не знаем, может быть, этот юноша, он и не ушел вовсе, совсем, туда, куда-то вот в безызвестность. А может быть, он, идя и рассуждая в своем сердце и чувствуя на себе этот пристальный взор Христа, которым Господь провожал этого юношу, говоря уже названные слова, может быть, он обернулся и вернулся с готовностью оставить все и следовать за Господом. Евангелие оставляет многоточие в этом евангельском повествовании, поэтому мы с вами не будем спешить с какими-то выводами. А еще одно евангельское повествование мне хотелось бы привести сегодня в качестве яркого и, как мне думается, убедительного примера того, как мы с вами, дорогие братья и сестры, должны поступать, если Господь нам говорит, как сказал своим ученикам, которые тоже были в некоем недоумении, когда некоторые от Христа вообще отвернулись и ушли. А Господь их спрашивает, может быть, вы хотите уйти вслед за ними? На что апостол Петр отвечал, Господи, кому нам уйти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Поэтому, дорогие братья и сестры, какие бы нас ни привлекали бы и ни связывали здесь на земле, земные пристрастия и земные симпатии, все то, что нас порой привязывает к этому земному поприщу, мы все должны помнить о том, что кому нам идти, кроме как Господу, ибо Он лишь имеет глаголы вечной жизни. Поэтому будем всегда помнить этот евангельский пример, пример, который говорит всем и каждому из нас о том, что есть только лишь один путь и истина, и жизнь. Это Христос Спаситель, Господь и Владыка. И если Он повелевает нам оставить то ненужное, что является лишь препятствием на пути вошествия нашего в Царство Небесное, то без всякого сожаления оставим все это здесь. А если у нас нет своих собственных сил и решимости это сделать и отрести прах, запинающий нас на пути ко спасению, будем Бога об этом просить, чтобы Господь избавил нас от всего ненужного, наносного, никчемного, лишнего в этой жизни, и чтобы дал нам милость и радость знать единое на потребу, следовать этому и через это быть наследниками вечной жизни, о которой сегодня вопрошал этот богатый юноша, с тем, чтобы нам не подобно этому юноше уйти, огорчившись тем, что Христос нам сказал, а с радостью и ликованием принять этот глагол Божий в свое сердце и через это стать наследником вечной жизни и Царствия Небесного. Аминь.